Свежее утро на радио «Спутник».
Для того, чтобы рассказать нам о самых актуальных новостях к этому часу, в студию «Радио Спутник» пришел Евгений Майструк. Жень, привет.
Здравствуй. Ты знаешь, для чего я пришел? Вот откуда у тебя эти знания?
Готовилась. Ты готовил новости, а я готовилась к твоему приходу.
Татьяна Ладяева готовилась к моему приходу. Вот так вот. Ну, раз такое дело. Тогда давай поиграем, Татьяна.
Давай.
Попробуй. Одновременно меня отталкивать, сдерживать и со мной взаимодействовать.
Нет, вот это слишком с тобой сложно. Тобой этот принцип не работает.
Это вообще принцип не работающий, на мой взгляд. Смотри, отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Вот эти три принципа, на которых базируется новая внешнеполитическая концепция Евросоюза. Ее разработал, говорят, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Я так-то думаю, что не в одиночку. Я думаю, ему подсунули эти три принципа, и говорят, это новые три принципа.
И вот живи с ними.
Да, приурочено все это к саммиту Евросоюза. 24-25 июня он должен пройти в Брюсселе. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорит, пишет в Телеграм. Телеграм пишет у себя. У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности, преобладанием фобий над креативным мировосприятием. Вот так вот дипломат написала. А я что тебе хочу сказать? Что вот эти принципы, которые они называют новыми, они не новые. Вообще не новые. Что там за концепция, до конца не ясно еще, потому что Боррель рассказал только вот про эти три принципа. Ближе, видимо, к саммиту. А может, на самом саммите. Может, на самом саммите представит концепцию взаимодействия с Россией. Хочет он отталкивать Россию, сдерживать Россию и взаимодействовать с Россией.
По-моему, противоречит сам себе. Тебе не кажется?
А по-моему, это происходит...
Отталкивать и взаимодействовать.
Это происходит... Нет, ну как... Чтобы оттолкнуть-то надо, повзаимодействовать же надо. Попробуй.
Да.
Понимаешь, оттолкнуть, не прикоснувшись, конечно, тоже можно. Как тогда?
Мне кажется, носит негативную какую-то коннотацию.
Вот всем кажется так. Я попросил ответить на вот этот вот мой вопрос политолога. Я говорю, послушайте, а это действительно какое-то новое? Новые три принципа, новая концепция? Что вы нам хотите рассказать? Вот что ответил старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Алексей Зудин.
Там главное – это отношение с позицией силы. Существует реальное содержание этой концепции и существуют фразеологические и риторические украшения. После краха Советского Союза, с этого самого момента, данная концепция стала рабочей.
И вот крах Советского Союза мы все знаем, когда произошел. И вот с тех пор все они отталкивают, сдерживают и взаимодействуют. У меня вот другой немного вопрос. Это ведь глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, Татьяна. Да?
Соответственно, адресовано это... по отношению к другим странам.
А я вот не совсем об этом даже. Я вот к тому, что дипломаты, мне всегда так казалось, они вот работают, они существуют как раз для того, чтобы искать точки соприкосновения, чтобы как-то пытаться делать вид хотя бы, что дружишь. И все дипломатические представительства государств, они для того и создаются, чтобы передавать информацию, для того, чтобы искать вот эти вот точки пересечения.
Но ты же знаешь, как в последнее время работают у нас дипломаты. Они, к сожалению, только покидают страну. Ту или другую.
Но когда тебе говорит главный дипломат Евросоюза, мы будем вас отталкивать. И что? И что? Зачем такой дипломат? Нет, это их дело, конечно. Зачем вам такой главный дипломат? Конечно, это их дело. Что они там скажут на саммите в Брюсселе 24-25 июня? Конечно, пока вопрос. Но ожидает ли Татьяна Ладяева каких-то неожиданностей по этому
поводу?
Я
пока сегодня ожидаю итоги встречи Путина и Байдена.
Поговорим об этом, кстати,
24-25 июня еще
хорошо.
Нужно...
Сменила тему. Хорошо, поговорим про Байдена с Путиным.
Радио «Спутник».
Рубль растет, но умеренно на фоне, я так понимаю, предстоящей встречи лидеров России и Соединенных Штатов.
Да, вот эксперты говорят, что некоторое укрепление национальной валюты связано с предстоящей встречей Путина и Байдена. Сегодня она должна состояться. Это рубль показал умеренный рост к доллару и евро на старте торгов 15 июня. И что ты думаешь? Вслед за нефтью, нефть тоже. Видишь, это Московская биржа такие данные сообщает. Рубль укрепляется несколько недель подряд. Он укрепляется, но умеренно. Давайте так. Если вот когда он падает почему-то не умеренно, а укрепляется вот умеренно, да. И вот эксперты говорят, что одной из причин как раз вот эта предстоящая встреча в Женеве. Но тут мне взяли и сказали, а давай-ка ты почитаешь, Евгений, перед тем, как к Татьяне придешь, давай-ка ты почитаешь, а что происходит вообще с рублем и с российскими активами, вообще вот с этим, с рынками перед встречами и после встреч лидеров двух государств. Имеется в виду не только встреча Путина с Байденом, но и вот там встреча с Трампом, все его предыдущие встречи.
В общем,
да?
Посмотрите, изучите историю
вопроса. Давайте изучите историю вопроса. Да. До меня ее уже изучили, эту историю вопроса, и говорят. Вы знаете, да, обычно перед такими встречами рынок реагирует вот на такие встречи очень позитивно. Перед встречами, после встреч. Кроме вот единственного, что там, когда Путин с Трампом встречался, то через некоторое время рынок отреагировал негативно, наоборот. Вот. Но вот эти люди, которые исследуют, да, то есть много-много людей, аналитиков, которые исследуют, как рынок реагирует на встречи Путина с разными американскими президентами, мне очень понравилось, что они честные. Что они честные аналитики. Они говорят, мы вот, конечно, все это проанализировали. Я дважды эту статью прочитал. Дважды. Мы, конечно, все проанализировали. Но мы до конца не уверены, что именно встреча двух президентов категорически
является причиной.
Категорически ярко, да, вот отражаются потом на спаде рынков или, наоборот, на их росте. Вот мне нравится, когда эксперты не вот так вот, знаешь, на чистом...
Когда честно говорят,
мы не уверены. Мы вот проанализировали, обычно растут перед встречей, после встречи, обычно растут. Но мы не уверены. Вот. Начальник обслуживания ключевых клиентов БКС Артем Аргеткин, вот что мне еще в частности сказал.
Отношения России и США в данный момент, мягко говоря, не самые теплые. И рынок закладывает то, что, возможно, после этой встречи удастся установить позитивные контакты, соответственно, прийти к каким-то соглашениям, которые позволят, по крайней мере, не наращивать там санкционное давление в будущем. Соответственно, в преддверии этой встречи рынок старается заложить возможные какие-то позитивные сдвиги, которые могут произойти.
Чем мне еще нравится вот эта вот честность аналитиков? И они говорят, знаете что, мы от нынешней встречи, от нынешней, вот от предстоящей, которая сегодня, вот каких-то прорывных решений не ожидаем. Поэтому и рубль умеренно растет, поэтому и биржи умеренно реагируют. Потому что сама по себе встреча, это, конечно, позитивный сигнал. Но вот чтобы сказать, вот встретятся два президента, и сразу на рынке все
сразу
изменится.
Сразу все будет хорошо, и да, динамика пойдет.
Или хорошо, или наоборот, будет сразу все плохо. Да? То есть рынок реагирует ведь на оба этих сообщения. Да? То есть эксперты говорят, нет-нет, мы вот думаем, что хорошо, что они встретятся, но вряд ли мы перейдем сразу в фазу активного роста. А давай вот теперь посмотрим. А теперь мы посмотрим, перейдет рынок в фазу активного роста или нет, например, сегодня вечером или завтра утром.
В общем, что хочу сказать. И политологи, и экономисты ничего особенного от сегодняшней встречи и
вот. Они говорят, не ждут, что да. не то чтобы ничего особенного, не то чтобы... Я, извините, я поправлю.
Кардинального. Ничего кардинального.
Ничего кардинального, да. Потому что сама по себе встреча, это уже особенное.
Нет, это особенное событие.
Да, особенное событие, да. Но вот кардинально, что завтра наша жизнь изменится, вот такого мы не ожидаем. Мы такого ожидали, когда Горбачев с Рейганом встречались. Вот такого мы ожидали. После этого обломались и больше не ожидаем каких-то кардинальных перемен.
Ускоренная инкубация коронавируса меняется, лечить его становится труднее. Я об этом рассказал главный врач коммунарки Денис Проценко.
Наверное, самый уважаемый, один из самых уважаемых докторов, который вот на протяжении всей пандемии работает с заболевшими COVID-19. Его интервью публикуют сегодня средства массовой информации. Проценко говорит, что низкие темпы вакцинации приводят к тому, что COVID-19 активнее мутирует. Но еще Проценко говорит, что нет какого-то особенного, если так можно выразиться, московского штамма. А вот эти мутации, вот представь себе, где мы, а где вот это полуторамиллиардное государство, вот эти мутации, это штамм, как раз пришедший из Индии. Штамм коронавируса, пришедший из Индии. Учитывая, что границы практически закрыты, как он попал в Россию, это вообще отдельная тема для исследования иммунологами, мне кажется. У Проценко, на что, мне кажется, следует обратить внимание, у Проценко спросили 15 июня, ну вот буквально, да, сколько в коммунарке, вот, а там в тяжелом состоянии, да, в коммунарку просто так не везут, все в тяжелом, ну, большинство, подавляющее большинство в тяжелом состоянии. Сколько в коммунарке привитых? Он говорит, 1500 всего, и из них двое привитых. Понятная история.
То есть,
говорит Проценко. Я думаю, что это вообще какой-то... даже здесь процент не имеет смысла высчитывать. Двое привитых из 1500 болеющих в тяжелой форме, которые находятся сейчас
в коммунарке. Нужно напомнить, что специалисты неоднократно говорили о том, что если даже вы сделали прививку, это не значит, что вы 100% не заболеете или там не заболеете повторно, если вы уже болели. Вопрос в том, насколько легко или тяжело вы будете переносить само заболевание. И действительно, два человека среди полутора тысяч
пациентов, это говорит Проценко. То есть это человек, которому, кому
нужно
тогда
верить,
уж доверять?
Нужно верить.
Кому же тогда доверять? Если не доверять уж ему, знаешь, хорошо. Сейчас говорят, опять пик заболеваемости, опять вот эти вот видео все со скорыми, да, у больниц. А я сам посмотрел на реакцию пользователей. А они что-то все удивляются. А чего вы удивляетесь-то, если вы не вакцинируетесь? Если страна не вакцинируется, вы чего удивляетесь, что скоро?
Вы не вакцинируетесь и не соблюдаете меры
предосторожности. Да, носите под своими ноздрями маски, понимаете? Вот тяжело вам маску нацепить на нос. Ну, а теперь вы удивляетесь, что... И говорят, в Новосибирске, вот там пришло видео, да, из Новосибирска, где выстроилась череда, такая вереница скорой помощи. И говорят, а почему у вас вереница из скорой помощи под Новосибирской больницей? А главврач им говорит, а потому что опять заболеваемость выросла.
Потому что люди болеют,
потому что коронавирус никуда не делся. Да. Число госпитализированных с подозрением на COVID-19 увеличилось в Подмосковье. Только в Подмосковье, например, на 70%. Сейчас такие пики заболеваемости, которых не наблюдали, например, год назад, когда говорили, о, пандемия бушует.
Есть прогнозы, что к концу месяца, если такие темпы по заражению будут продолжаться, то до 25 тысяч заболевших в сутки мы снова можем дойти до такой статистики.
Здравствуй.
Я стараюсь верить и, по крайней мере, надеяться, что такого количества заболевших снова не будет. Но ты вспомни, когда у нас было уже под 30 тысяч.
А чего надеяться и верить, если люди не вакцинируются, не соблюдают, как ты говоришь? Ну, может быть, вакцинируются. Ладно, это их дело. Допустим, хорошо. Но у меня другой вопрос. Вот ты говоришь, прогнозы, прогнозы. Хорошо, прогнозы. Но давайте-ка вспомним прогнозы. Буквально недавно мы их озвучивали со ссылкой на официальных представителей. К августу
будет иммунитет.
Иммунитет, да, популяционный достигнет 60%. Вы мне рассказывали буквально где-то в начале весны вы мне рассказывали. Слушайте, а теперь опять прогнозы. Все.
Да,
все.
Понятное дело, пусть что каждый, прогнозам на 100% каждый, верить, да, нельзя, но это предположение, которое мы с тобой, в том числе, в эфире обсуждаем. Поэтому вот отмечаем порой их противоречивость.
А ты знаешь, самое-то главное противоречие, которое хотелось бы с тобой, мне, Татьяна, как с представителем молодого поколения обсудить, это противоречие, которое опубликовано исследователями из Делуа.
В эфире радио «Спутник».
Ну, а вот теперь обсуждай со мной как...
Давай, а ты же миллениал, да?
Молодого.
Ты себя как-то вообще позиционировала же, я надеюсь?
Нет, я себя не позиционирую.
Ну, я тебя сейчас буду позиционировать.
Как зумер, по крайней
мере. Ну, зумер.
Зумер — это моложе, чем я.
Да, не надо.
Ты мне комплименты тут делаешь.
Ну, ты миллениал, давай.
Да, миллениал. Договорились.
С января 83-го по декабрь 94-го вот это вот миллениалы. Дальше зумеры, поколение Z. С января 95-го по декабрь 2003-го. Подожди, а дальше-то кто идет? А дальше кто идет, не помнишь?
А дальше молодые, зеленые, красивые.
Вообще, да-да-да. Так вот... Русские, не так, российские миллениалы, вот как Татьяна,
как
такого
я,
возраста,
да.
И зумеры, те, которые вообще совсем еще с января 95-го по 3-й родились. Вот они плевать хотели, практически плевать хотели на проблемы здравоохранения и на изменение климата. Ну, это я так, конечно, утрирую, но это то, что волнует их ровесников в западном мире, например. Волнует проблемы здравоохранения, волнует то, что климат меняется.
Экология.
Вот экология. Ну да, они связанные такие, да, понятия. Что наших волнует? Наших волнует коррупция и неравное распределение расходов.
Слушай, ну у кого что болит, называется? Тот,
почему?
О том...
Я согласен, абсолютно точно согласен. Почему здравоохранение не волнует? Вы видите, что творится вообще на улице? Вот те, как ты, ты миллениал или нет? Вот ты,
да,
мне скажи,
мне,
пожалуйста.
Я же вообще-то волнуюсь о здравоохранении.
Вот.
Я тут призываю
что?
Всех идти вакцинироваться, а ты мне говоришь,
да,
о том,
хватит,
чтобы...
Все, тихо. Ну? Расскажи мне. Вот у тебя бы, и твоим знакомым ровесникам спрашиваю, что вас больше волнует? Коррупция в России, неравное распределение расходов, когда там получает начальник в 10 тысяч раз больше, чем ты, вообще без шуток, да, там руководитель какой-нибудь госкорпорации.
Но это не может, да? не задевать.
Или, угу. или проблемы со здравоохранением, когда ты вот приходишь, Таня, в поликлинику, а тебе говорят, а талонов нет, иди отсюда, Таня. Вот, будешь умирать, позвони в скорую помощь.
Ну, я хочу отметить, что когда в последний раз я была в поликлинике, я, наоборот, была на удивление довольна тем, как меня встретили.
Понятно,
да,
понятно
и,
вам,
и,
друзья,
и как
теперь мы знаем ответ.
Все процедуры. Поэтому,
нет, я на полном серьезе.
Ну, на полном серьезе
то
я
есть,
тебе говорю, поэтому
вот.
Я была довольна, и я обратила на это внимание.
И мы с тобой нашли ответ, мне кажется, потому что как раз повышение уровня здравоохранения, видимо, да, по сравнению с теми же 90-ми годами, оно и приводит к тому, что, по сути, у нас более-менее со здравоохранением, но у нас
но
проблемы с коррупцией.
Давай мы отметим, что все-таки это в Москве. А если ты пойдешь в поликлинику в регионе, ситуация может быть совершенно другой.
Тебя сразу
другой
начнет волновать коррупция. Ты знаешь, на самом деле, ты как в воду глядела, а может быть, послушала мой разговор с психологом, потому что я позвонил психологу, ну, не я, наши продюсеры позвонили психологу-консультанту, руководитель интернет-службы сайта общероссийской детского телефона доверия Светлана Шевченко, как раз тоже в нашем разговоре она отметила, что, ну вот то же самое, что ты говоришь, смотря где проводить вот это исследование. Одно дело, если там в Москве, в Питере, а другое дело, если совсем в меньших городах,
районе.
Меньших городах или вообще в сельской местности. Ну вот в частности, что говорит психолог-консультант.
Если, например, родители, да, не очень о себе беспокоятся и жертвуют всем ради детей, стараясь заработать деньги, то, конечно, ценность здоровья все уходит на второй план. На первый план, возможно, выходят вполне такие материальные ценности, ценности обеспечения себя, создания карьеры, работы. То есть мне кажется, что это скорее не вот просто, вот что именно в России молодежь такая. Скорее, наверное, это результат определенных каких-то социально-экономических изменений, которые повлияли, возможно, такую позицию.
Ну вот об этом можно рассуждать, но вот что отмечают еще исследователи, что уровень тревожности среди миллениалов и зумеров, вот этих вот молодых людей в России, гораздо выше, чем такой же, чем у их ровесников за рубежом.
За рубежом.
Да,
но
то есть гораздо более тревожные.
Что? Хочется, вот если ты тревожишься, на какую бы тему ты не тревожился, чтобы ты при этом что-то, возможно, делал для улучшения ситуации. Ну, это, конечно, совсем идеальный мир, но вот
Же молодые люди для того и существуют, чтобы менять мир. Конечно, чтобы менять мир. Но кто будет? Мы будем менять, что ли, мир? Все, нет. Теперь пусть молодые люди меняют мир и несут в массы свое понимание о том, каким он должен быть там, через 10, 20, 30 лет или через полвека. Так что тут ты вполне права.
Но я предлагаю обсудить еще одну тему, которую молодежь точно волнует.
Что молодежь-то?
Ну, а почему?
Эта тема всех волнует.
Эта тема всех волнует, но проблема будет для тех, кому
тоже
нету 18
тоже?
Лет.
Да и правильно, им там вообще нечего делать.
Да.
Не дает покоя порнография, угадайте кому? Радиочастотному центру.
Нет, это
вообще
категория
не шутка.
Взрослых. Это не шутка, мы не шутим.
Радиочастотный центр. Представители этой организации выступили с предложениями, как обуздать взрослый контент в интернете. Предлагают разделить порнографию на два типа. Незапрещенная законом и незаконная. К незаконной, понятное дело, детская порнография и явно оскорбительная. А вот это уже размытая история. Что такое явно оскорбительная? И бывает какая-нибудь такая неоскорбляющая порнография, видимо, по мнению радиочастотного центра. Вот. Незапрещенную законом, да, они говорят, что можно смотреть взрослым людям можно смотреть будет, но для того, чтобы зайти на сайт, да?
И не просто будет поставить галочку, да, мне есть 18.
Нужно будет сначала зайти через госуслуги.
Где подтверждается твой реальный возраст.
Да. Ну, там он уже подтвержден. Да. Если у тебя есть доступ, значит, через госуслуги ты берешь и заходишь, значит, смотришь, что ты хочешь.
Как тебе такая коммуникация?
Тут даже, я не знаю даже, как мне. У меня даже нет своего отношения к этому, потому что, ну, явно такое странное предложение. Кто будет через госуслуги заходить на сайты для взрослых? Но тут они в чем правы, Тань, что в школах вот этот Wi-Fi должен быть очень сильно ограничен, да, чтобы дети, конечно, не имели доступа к таким сайтам. А вот дальше возникает вопрос по поводу взрослых. Вот мы сейчас уже не о детях, а о взрослых. Они говорят, есть же сервисы VPN, и они внедряются на уровне огромнейших корпораций, Samsung, Apple, там вот таких, то есть огромнейших, да, и что тогда нужно в контур регулирования включать иностранные корпорации. А вот что говорит по этому поводу руководитель проекта «Кибермосква» Григорий Пащенко.
Нужно понимать важный момент. Когда мы переходим постепенно к цифровому паспорту, а именно к этому сейчас все ведет, то, что для того, чтобы попасть на какой-то сайт, вам так или иначе надо будет вводить свой электронный ключ, либо свой сертификат. Получается, что все сайты должны быть объединены в одну большую базу, которая будет запрашивать наличие, скажем, валидность вашего цифрового паспорта вот таких же госуслуг, что теоретически, да, в принципе, вообще это нереально сделать. Так что это, скорее всего, просто первый шаг, это попытка какая-то просто соблюдать законы и какие-то нормы, но по факту это ничего нам не улучшит.
Знаешь,
то есть
вот
по факту это не будет работать.
Да, так? Я поддерживаю ту идею, что нужно следить внимательнее и как-то контролировать за тем, где в интернете проводят свое время дети несовершеннолетние. И я всегда задавалась вопросом, как именно вот это вот, если вам 18 и все, что нужно сделать, нажать «да», как это действительно проверяет возраст человека, который заходит на тот или иной сайт, поэтому, возможно, там как-то связать это с госуслугами, ну, допустим, это логично. У меня вопрос, почему радиочастотный центр вообще решил заниматься этим вопросом?
У всех вопрос. У всех вопрос. Почему? А почему радиочастотный центр России дает такие рекомендации? Ну, может быть, это потому, что это одно из подразделений Роскомнадзора. Но он подчиняется Роскомнадзору. Может быть, поэтому. Ну, вот...
Посмотрим, до чего дойдет
пока
эта инициатива.
Да, пока это всего лишь предложение необычное, поэтому мы решили вам о нем рассказать.
Такую подборку новостей сделал для вас Евгений Майструк. Жень, спасибо.
Татьяна, спасибо.